Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. 20 лучших картин советской эпохи. Сегодня подвиг разведчика Бориса Барнетта. Передачу подготовил Сергей Юринин. Впервые в эфире 26 февраля 1997 года.
Режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. К столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске Борис Барнетт. Подвиг разведчика.
Связь. Он лишил меня связи с центром. Чего я стою, если у меня ее нет?
За победу!
За нашу победу!
Подвиг разведчика. Сразу после рекламы.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
«Поверх барьеров. Русская кинодвадцатка. Радио Свобода».
Если вы спросите любого разведчика назвать 5 самых популярных фильмов о разведке, то «Подвиг разведчика» будет в их числе.
«Подвиг разведчика». Производство Киевской киностудии. На экраны вышел в сентябре 47-го.
Хотите, верьте, хотите, нет. Но подвиг разведчика сделал моего брата разведчиком.
В передаче принимают участие бывшие советские разведчики. Им и посвящен этот фильм. Сценарий Михаил Блейман. Константин Исаев, Михаил Маклярский. Оператор Даниил Демуцкий. Художник Марис Уманский. Музыка Дмитрий Клебанов и Оскар Сандлер. В главных ролях Павел Кадочников, майор Алексей Федотов, он же Генрих Эккерт, Сергей Мартинсон, Вилли Помер, Романов, Эрих фон Румельсбург, Ржанов, Карповский, он же Штюбинг, Амвросий Бучма и в роли немецкого генерала фон Кюна режиссер картины Борис Барнетт.
Фильм снял поразительный человек. Фильм снял человек гениальный, который в течение многих лет был незаслуженно отодвинут в тень. Пришли 60-е годы, зарубежная публика, к сожалению, не наша, с изумлением стала знакомиться с картинами Барнетта и поняла, что с нами жил и работал гениальный художник, что «Окраина» – это, может быть, лучшая картина советско-30-х годов. А я считаю, что лучшая картина советского кино – это фильм «Барыня, девушка с коробкой». Фильм 26-го года, немая картина, незатейливая, которая и шла в прокате как лирическая комедия. Барыня делала всегда легкое искусство, соразмерное человеку. Для него главное была не идеология, не ведущая мысль, не ведущий прием, а для него главное был этот теплый, интимный мир простого человека. И вот загадка состоит в том, что Барнетт, который отрицал всякие приемы в кино, вроде бы, он снял жесткую жанровую картину «Подвиг разведчика». Отсчет жанрового советского кино послевоенного приходится начинать вот именно с этого фильма.
Режиссер и киновед Олег Ковалов из студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. А сейчас в Москву военных лет. «Подвиг разведчика» – первый кадр. Утомленное лицо интеллигента в шинели с майорскими погонами, который обнимает жену. Она ждала, и он вернулся.
Ну, здравствуй. А ты похудела, родная.
Ты так поздно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно видеть майора Федотова?
Сейчас, проходите, пожалуйста.
Разрешите обратиться, товарищ майор?
Да. Подождите меня внизу.
Есть.
Что ты? Да я скоро вернусь.
Советское кино сменило лица. Это очень важный момент в истории советского кино. Оно сменило свой типаж, оно сменило лица. Если в довоенных картинах имидж опирался на таких актеров, как Борис Чирков, как Крючков, допустим, или Борис Андреев, то есть на простонародный тип, то в послевоенном кино появился совершенно новый тип героя. Он был продиктован, вообще говоря, реальностью, потому что молодые лейтенанты, которые пришли на войну мальчиками, а покидали поля сражения уже капитанами и майорами, они, конечно, представляли собой совершенно новое поколение, и это были в основном интеллигентные люди. И в кино появились интеллигентные лица, которых раньше не было. Кадочников, Дружников, вот такие вот актеры стали новыми героями советского кино. И это были люди уже не физического труда, а, так сказать, умственного труда. И если посмотреть картину сейчас, можно сказать, что Кадочников в роли Федотова в этом фильме был предшественником знаменитого и всеми обожаемого Штирлица. Типаж, который воплотил Тихонов, он впервые был заявлен как бы в лице Кадочникова в этом необычайно интересном фильме.
Киновед Майя Туровская, Москва. В соответствии с исторической правдой, Лубянка по ночам не отдыхала.
Я назвал всех шпионов, которые рассказывают все. Не расстреливают. Правда?
Вас перебросил сюда штаб ЦЕТ?
Да, служба Цепелин.
Система Абвера?
Нет, система СД. Зихерандинст. Меня направил фон Румельсбург.
А вы давно знаете Румельсбург?
10 лет. Я начал работать на него еще в Америке.
Точнее?
В Южной Америке, в Монтевидео. В настоящее время Румельсбург является руководителем охраны ставки Гитлера. Опознавательный знак машин ставки – белый прыгающий заяц.
Этот?
Да, этот.
Можно увезти.
Генерал, который ведет допрос Карповского в Тюбинге в своем просторном кабинете, и обликом, и южным своим акцентом указывает на прототип. Особой группой по разведдиверсионной работе в тылу у немцев на Лубянке руководил уроженец Мелитополя генерал-лейтенант НКВД Павел Анатольевич Судоплатов. Соавтор сценария фильма Михаил Борисович Маклярский был человеком Судоплатова в чине полковника НКВД и вел таких двуязычных асов советской разведки, как любовник московских балетных звезд, которых по долгу службы он делил с германскими дипломатами, Николай Кузнецов, кодовое имя Пух. Получивший от немцев железный крест с мечами и в то же время орден Красной Звезды, Александр Демьянов, кодовое имя Гейне, а у немцев Макс. И автор убийства гауляйтера белоруса Якуба, будущий невозвращенец Николай Хохлов. Все трое, надо думать, и стали прообразом героя.
Придется ехать. Румельсбург – начальник охраны Волчьего логова ставки Гитлера. А в ставке бывает генерал-лейтенант Кюн, генерал-инспектор Гитлера. Мы знаем, что ставка Гитлера – мозг войны, находится где-то в Восточной Пруссии возле Летцина. Но мы не знаем, где. Мы знаем, что Кюн после инспекционных поездок туда приезжает, но мы не знаем, когда. Вот твой паспорт. Желаю удачи. Ельцине. Парикмахерская элит. Фрейлен Тереза.
От Федотова Эккерта к Исаеву Штирлицу. В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» суперзвезда, народный артист СССР Вячеслав Васильевич Тихонов.
Это была картина односерийная, и она вместила в себя очень сжато, очень много событий и характеров. Те картины, которые мы смотрим и которые нас потрясают, они остаются с нами подспудно на всю жизнь. Все, что требовалось от Павла Кадочникова, он замечательно все это сделал. И стал на какое-то время кумиром. Во всяком случае, это было откровение. Это была одна из первых наших отечественных советских картин о разведчике.
Приобретая странное грассирование, Кадочников выныривает в Третьем Рейхе и вовлекает в аферу свиноторговца Поммера, сын которого Вилли служит адъютантом у Румельсбурга.
Из 7 тысяч тонн внешнеторгового мирового оборота сырца щетины Россия давала 3 тысячи тонн на сумму около 10 миллионов рублей золотом. Мы с вами можем открыть закупочные пункты на всей русской территории, занятой нашими войсками. И то, за что мы сегодня платим оккупационными марками господина Шахта, завтра превратится в золото. И фирма «Поммер и сын», и Генрих Эккерт завоевывает трон королей щетины.
Подвиг разведчика. Фройлен Тереза, она же связистка Лиза, передает приказ из центра, сообщая, что агент СД Карповский, Штюбинг, отправленный с допроса в тюрьму, бежал из подбитой взрывом НКВДшной Маруси. Чисто условное допущение, Москву в 43-м, когда ввели погоны, уже не бомбили, видимо, было потрясением для первозрителей. Из лап Лубянки таки можно вырваться.
Вам просили передать, что машина с прыгающим зайцем замечена на Украине. В районе Винницы. Вам необходимо туда выехать. Пароль для связи. У вас продается славянский шкаф? Шкаф уже продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой.
В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» «Подвиг разведчика». С вами на связь выходит соавтор мирового бестселлера начала 90-х «КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева» и один из самых знаменитых шпионов, начинавших на Лубянке. Олег Антонович Гордеевский, откуда-то из Европы.
Надо знать атмосферу тех лет в Союзе. А я знал ее, мне уже было 10 лет. Страна все еще жила войной, сражениями, поражениями, торжеством и ощущением огромности события, в котором она вся участвовала. Однако действительный ужас, трагедия, горе и массовая гибель людей заслонялись образами нереальной войны, а той, что была в газетах, на фото, в картинах и в кинохронике. А это было большей частью сталинистская лакировка, пропаганда и шовинизм. Особенно со второй половины войны и все время после нее советские люди только и видели блестящие атаки, одухотворенные лица бойцов и командиров, ордена, марши и салюты. Власть нарочито героизировала войну, чтобы скрыть преступления свои, угробив миллионы в этой войне. «Подвиг разведчика» был типичным фильмом для духа того времени, но он оказался ярче и успешнее, чем другие. Он был сделан талантливо, искусно, со многими художественными находками. Там были приключения, и риск, блеск ума, инициатива. Все, чего так не хватало в серой советской жизни. Красивый и обаятельный герой, хотя наш человек, абсолютно советский человек, хладнокровный и бесстрашный лазутчик и оператор, поражал также воображение зрителей тем, что безупречно выдавал себя за иностранца. Огромная удача фильма объяснялась также и тем, он основывался более или менее на фактах. Действительно, во время войны многие армейские, инкведовские диверсанты и разведчики проявили чудеса храбрости и дерзости в тылу врага. Волновало, кстати, то, что практически впервые в Союзе было сделано признание, что да, у нас была разведка.
Как и было обещано Федотову в Москве на Лубянке, Румельсбург начинает активно мешать.
русской музыки, господин генерал.
Какую вы любите?
Я украинец, господин генерал. У нас свои песни, в Москве свои.
С этого дня вы капитан Бережной, взятый в плен под Харьков. Вас, как военнопленного, отправят в лагерь на вашу родину, на Украину. Там вы подружитесь с двумя-тремя большевиками, сильными, смелыми, и уговорите их на побег из лагеря вместе с собой. Нащупаете связи с большевистским подпольем, войдете в доверие. Остальное понятно? В конце работы бронзовый крест. Вопросы?
Вопросов нет, господин генерал.
На время этой работы вам придется полюбить русские песни.
Из Петербурга Олег Ковалов.
Многие думают, что жанровое кино – это вещь, которую делают ремесленники, вещь, которую могут сделать только второстепенные режиссеры. Однако лучший гангстерский фильм снял интеллектуал Коппола. Почему это происходит? Почему именно культурное сознание может так хорошо работать с жанровыми формами? Есть четыре составляющих компонента. Это ремесло, это тайна, третий компонент – это киногении, четвертый компонент – это некая сверхзадача. И вот эти вот четыре компонента, они и дают такие ослепительные произведения, как, скажем, «Крестный отец». И то же самое произошло и в таком локальном случае Бориса Барнетта.
Через два дня я еду на Украину, вы можете поехать вместе со мной. Я помогу вам устроиться в армию в качестве интендантского офицера. Вам пойдет военный мундир?
Что вы говорите?
Мне?
47-й год в СССР – год малокартинья. В стране вышло всего 22 фильма. Коль скоро речь об Украине, надо сказать, что подвиг разведчика во многом подвиг только что восстановленной после войны Киевской киностудии и ее сотрудников, в особенности Даниила Порфирьевича Демуцкого, до работы с Барнеттом оператора шедевров Довженко. Итак, территория под знаком свастики и трезубца. Коммерсант в нацистской форме кадочников оказывается чужим среди своих.
Разрешите войти.
Вы уже вошли, что вам угодно.
Мысли, наблюдения, выводы. Мечтаю предостеречь, предотвратить. Чрезвычайную мягкость к населению с вашей стороны могу объяснить только незнанием местных условий. Европейский ум не может вообразить, прогнило насквозь. Коммунисты и евреи. Есть еще много неопознанных.
Вижу настоящее усердие.
Похвала мне, счастье.
Вскоре после выхода картины, удостоенной в 48-м сталинской премии, развернулась борьба с космополитизмом, жертвами которой стали все три сценариста «Подвига разведчика». В печати разоблачался Блейман. На Исаева, соавтора Галича по пьесе «Вас вызывает Таймыр», писались доносы. А Маклярского, лишенного погон и арестованного, начальник следственной группы бил бутылкой по голове, возможно, вспоминая его картину.
Вот евреи, а вот коммунисты.
Хорошо. Мы рассчитаемся с вами, видите?
Готов безвозмездно.
Владимир Тольц. «Мир» в 47-м, в год выхода картины «Подвиг разведчика».
В начале 47-го года завершается реорганизация советской разведки. Вилли Фишер, который получит известность под псевдонимом Рудольф Абель, отправлен создавать новую сеть советской агентуры в Америке – Северной и Южной. Голод на грани мора охватывает зерновые районы страны. Следственный отдел прокуратуры СССР ведет специальную папку на тему каннибализма, регистрируя случаи исчезновения детей и подростков. Бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Джордж Маршалл назначается государственным секретарем США и выступает с планом широкомасштабной помощи Европе, который получит название «План Маршалла». 15 февраля принят указ о воспрещении регистрации браков граждан СССР с иностранцами. 26 мая в Советском Союзе отменяется смертная казнь. 2 июля Сталин отвергает план Маршалла для Советского Союза. В июле создается ЦРУ. По версии руководителя бюро МГБ номер 1 по диверсионной работе за границей генерал-лейтенанта Судоплатова, 17 июля в токсикологической лаборатории МГБ в Арсенофьевском переулке умерщвлен инъекцией яда шведский дипломат Рауль Валенберг. 18 августа на запрос шведов Молотов отвечает, что советскому руководству о судьбе Валенберга ничего не известно. Во исполнение замечания Сталина, что русский народ давно мечтает о надежном выходе к Северному Ледовитому океану, десятки тысяч заключенных отправлены в тундру на строительство железной дороги до порта Игарка. С осени 1947 года советский атомный шпион Клаус Фукс, агентурная кличка Чарльз, начинает передавать агенту МГБ Феклисову разработки по водородной бомбе. 6 ноября мировой сенсацией становится заявление Молотова, что секрет американской атомной бомбы для СССР уже не тайна. В ноябре инъекция яда Курара ГБ умерщвляет архиепископа Униатской церкви Украины Ромжа. Премии «Оскара» удостоен фильм Элия Казана «Джентльменское соглашение». Самая популярная песня 1947 года в Америке «Почти как любовь» исполняет Нат Кинг Коул. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling. Swear I was falling. Why it's almost like being in love.
Русской кинодвадцатки «Радио Свобода. Подвиг разведчика». Продолжим через две минуты.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русская кинодвадцатка. 20 лучших картин советской эпохи». Сегодня «Подвиг разведчика» Бориса Барнетта. Передачу подготовил Сергей Юринин. Впервые в эфире 26 февраля 1997 года.
Русской кинодвадцатки «Радио Свобода», «Подвиг разведчика».
Кажется, мы с вами встречались однажды в Москве. Рад встрече. Как разведчик разведчику скажу вам, мне нравится ваше хладнокровие.
как разведчик разведчику скажу вам, что вы болван, Штюбинг.
Вы знаете, чем вы рискуете?
Ровно ничем.
Вы так думаете? Почему?
Потому что вы трус, Штюбинг.
Вы забыли, что вы провалили превосходно задуманную операцию фон Руммельсбурга. А насколько я знаю его по вашему описанию, он повесит вас, не задумываясь, может быть, даже раньше, чем меня.
Первый советский триллер и его секреты. Из Петербурга Олег Ковалов.
Что касается ремесла, то фильм был снят в неизвестном советскому зрителю в то время жанре триллера. Обычно в советском детективе мы видели жалкого затравленного преступника, которого преследует разветвленный милицейский от 30-х годов и аппарат НКВД невероятно разветвленный, и которому помогают честные советские граждане. Один человек, на которого ополчается весь мир. Это неверная жанровая схема. Это схема, не работающая в искусстве, в американском кино, в нормальном жанровом кино. Происходит все ровно счетом наоборот. Есть одинокий рыцарь, одинокий борец с несправедливостью, против которого ополчился весь мир, ополчились все силы зла. И вот один человек, он и должен одолеть всю ту нечисть, которая его окружает. То же самое делают сценаристы фильма «Подвиг разведчика» интуитивно или, может быть, намеренно. И то же самое делает Барнетт. Разведчик находится один, глубоко в тылу, выполняет задание, которое не может выполнить никто. И он сражается с некой незримой силой во имя того, чтобы достать некую неизвестную тайну. Что такое тайна в детективе? Тайна – то, что делает детектив детективом. Тайна – то, что делает жанр жанром. Когда Хичкок делал свои фильмы 30-х годов, с которыми, безусловно, были знакомы Борис Барнетт и его сотрудники, он в основу их клал эффект МакГаффина. Что такое, кто такой МакГаффин? Хичкок говорил, МакГаффин – это фикция, ноль, это ничто, это зона тайны, которая должна быть в каждом фильме, и из-за которой идет в фильме борьба. Подвиг разведчика. В чем состоит в фильме Барнетта? Человек должен украсть некие секретные планы. Это чистая условность. Это детективная условность, которая и делает жанр жанром. Третье условие настоящего детектива, самое важное. Почему жанровые картины удаются только у выдающихся режиссеров? Потому что эти режиссеры любят кино, они любят возиться с кинопленкой. Барнетт прокручивал много раз картины свои на монтажном столе, задом наперед. Он изумлялся тому, что вообще картинки движутся на экране. Человек, который сохранил детскую наивность, детскую любовь просто к движению на пленке, он является настоящим режиссером. Поэтому человек может владеть такой мощной вещью, как киногения. Что такое киногения? Это темная улица, это мужские дождевики под дождем, это шляпы 30-х годов, проезжающий автомобиль с фарами, зажженный фонарь, зловещая тень на стене. Это и киногения, и клишированные обычные кадры детективных фильмов. Это те кадры, ради которых и изобретен кинематограф. И зрители 40-х годов, которые не видели фильмов Хичкока, которые не видели американские фильмы в черной серии 30-х годов, в фильме «Подвиг разведчика» они вдруг, неожиданно увидели отражение вот всего этого. Увидели атмосферу опасности, которая окружает одинокого рыцаря в городе. И они прощали фильму схематизм, наивность, ради того, что в нем была настоящая киногения великого, мощного искусства 20 века.
Имперскому руководителю СС Генриху Гиммлеру почтительно докладываю. Операция «Адлер». Последовательное осуществление ранее намеченных мероприятий позволило ликвидировать угрозу террористической и разведывательной группы русских в районе особой зоны Винницы. Ходатайствую о награждении бронзовым крестом агента Бережного.
Руммельсбург. Он понимал, что я появлюсь. Он лишил меня связи с центром. Чего я стою, если у меня ее нет? Связь. Ну что ж, будем думать о связи. Только об этом и ни о чем другом.
Москва. Центр, служба внешней разведки России, начальник бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации, генерал-майор Юрий Георгиевич Кабаладзе.
Если вы спросите любого разведчика назвать 5 самых популярных фильмов разведки, то «Подвиг разведчика» будет в их числе. Для меня, для мальчишки, который смотрел этот фильм почти 40 лет назад, конечно, он остался таким ярким воспоминанием. Ну и даже чисто объективно, конечно, этот фильм, в общем, достаточно достойно говорит о работе разведки. И главный герой, конечно, привлекательный, мужественный человек. Хотя в фильме много клише, которые можно каждый день услышать в разведке. Ну, знаменитый «Вы болван, Штюбинг» или «За нашу победу» – это, по-моему, уже крылатые фразы, которые вошли в лексикон нескольких поколений разведчиков. Я считаю, что фильм сделан классно, очень динамичен. Конечно, много уже с позиции сегодняшнего дня каких-то натяжек, несуразности. Но, тем не менее, и хотелось бы, чтобы такая линия в кино сохранялась, потому что герой фильма был действительно героем, как потом стал Штирлиц, но что-то в последние годы вот новых героев подобных не появляется, это очень жалко. И приходится их заменять Джеймсом Бондом и Рэмбо. Хотя и советский кинематограф когда-то, да и российский, наверное, в состоянии производить собственных героев. Вот передо мной памятные медали, которые были сделаны к очередному юбилею внешней разведки. И Кузнецов вот в бронзе. Один из четырех выдающихся разведчиков наряду с молодым Абелем Филби, поэтому лишнее свидетельство того, как мы к нему относимся. Актеру удалось, мне кажется, передать те качества, которые нам бы хотелось видеть в любом разведчике. И мужество, и ум, и находчивость, и внешние данные.
Чего это мы сюда заехали?
Для приведения приговора в исполнение.
Какого приговора?
За кровь преданных тобой людей, правом и властью, данными мне Родиной!
Разведчики в кино и в жизни. Народный артист СССР Вячеслав Тихонов.
Профессия разведчика всегда манила к себе актеров и актрис. Каждый хотел сыграть разведчика. В них есть и романтика, и загадка, которую хочется разгадать, и вообще какая-то двойная жизнь. Я думаю, что профессия разведчика вообще и сегодня тоже можно назвать подвигом. И вообще, видимо, работать, служить и быть разведчиком, нелегалом за рубежом, я думаю, что каждому можно, в общем-то, этот термин применить. Подвиг. Подвиг. Как много от них требуется выдержки, ума, дипломатии, актерского мастерства для того, чтобы не быть раскрытым и для того, чтобы добывать те сведения, которые необходимы были нашей стране. Это выдающиеся люди. Я задавал себе вопрос, когда я играл, мог бы я быть разведчиком? И я себе говорил, нет. Нет, у меня многое, чего не хватает. Я бы не смог. Это исключительные люди.
Ой! Черт с меня, сколько с меня! Вы чем-то взволнованы, Вилли? Опять что-нибудь произошло?
Вы тренируете свою наблюдательность, Эккерт? Может быть, вы хотите служить у нас?
С удовольствием. Только вряд ли из меня получится толк.
Вы правы, мой друг. Разведчиком нужно родиться.
Разведчика должен быть особый талант. Особый нос. Особые глаза. И злость.
Надо очень любить свою родину.
Подвиг разведчика. На связь выходит Олег Гордеевский.
Мальчишки были совершенно зачарованы подвигом. Я посмотрел его 3 раза, а мой брат Василько, ему было 14 лет, по крайней мере 5 раз. Он, мой брат, был воистину дитя войны. Его голова была полна пулеметами, пикирующими бомбардировщиками и авиаторскими кожаными куртками. Все это подогревалось нашим двором. раем мальчишек. Этот двор оказался случайно базой автомотосекции «Динамо». Он весь был завален трофейной техникой. Танкетками, бронетранспортерами немецкими и легковушками БМВ. После подвига разведчика на моего брата нашло почти божественное озарение. Он теперь понял, в чем его окончательное призвание. Он хочет стать разведчиком. Он хочет быть русским в Европе, выдавая себя за немца. Он хочет совершать опасные операции. Он хочет быть офицером специальной службы, но секретно от всех. Он почувствовал, что теперь обожает не столько военные атрибуты, сколько шпионские. Фотоаппараты, мотоциклы, бинокли, пишущие машинки, радиопередатчики, магнитофоны и прочие там микроточки и тайники. С тех пор все эти вещи стали его неизменным хобби. Так что хотите верьте, хотите нет, но подвиг разведчика сделал моего брата разведчиком. 20 лет спустя, после этого фильма, он уже был майором КГБ, свободно говорил по-немецки и по-английски. В кармане у него был блестяще изготовленный в лабораториях КГБ западно-германский загранпаспорт. И он ездил в Южную Африку и на Тайвань, в Южный Вьетнам, Корею, Мозамбик и другие экзотические страны. Что он там делал? Он занимался разведкой. Правда, оглядываясь назад, я все же думаю, что подвиг разведчика принес больше вреда, чем пользы. Да, он доставил радость советским кинозрителям. Но он начал эту пагубную и кампанию героизации МГБ, КГБ, которая продолжается, увы, и поныне. А те люди, которые под его влиянием стали разведчиками, разведка не принесла им счастья. Мой брат набрался недугов и умер в 39 лет. А тысячи других сейчас ветеранов КГБ и ГРУ сидят сейчас и плачут горючими слезами на пепелище советской внешней военной политики, на которую они так бездарно угробили всю свою жизнь.
Генерал, скоро прибудет.
«Подвиг разведчика». Последние годы своей жизни автор фильма Борис Барнетт стал другом писателя Владимира Богомолова, чей рассказ «Иван» в экранизации Тарковского был всемирно знаменитым, а роман о военной контрразведке «СМЕРШ» в августе 44-го выдержал 93 издания. Владимир Осипович вспоминает.
«Я в те годы жил по соседству с Домом кино. И Борис Васильевич, приезжая на просмотры картин или приезжал в бильярдную Дома кино, он заходил ко мне, и мы с ним 1.5-2 часа проводили за разговором, что-то пили, что-то ели. Этот человек был необыкновенно красив, атлетического сложения, с красивым лицом. Он в молодости он был боксером, акробатом, танцовщиком. Я увлекался многие годы вопросами русского офицерства, его традициям. У меня было ощущение, что он в прошлом офицер царской армии и к тому же дворянин. Оказалось, он никогда офицером не был. А вот насчет дворянства тут мало известно, но Барнетт, он наполовину был ирландец и происходил из старинного ирландского дворянского рода. Я помню, он мне говорил о том, что, применяя балетный термин, что ему ни разу не удавалось танцевать в полную ногу. И когда мы с ним сидели и выпивали, он повторял, вот, ну чего не хватило в жизни? Таланта, красной книжечки, разумея партийный билет, или просто удачи. То, что он был в недоверии у государства, это безусловно, совершенно. В 40-е годы, сразу после войны, он бывал на приемах в ОКСе, у него были знакомые там американцы, англичане, Потом он с ними где-то и в ресторане встречался. Потом его в связи с этим куда-то вызывали, о чем-то беседовали. Тогда уже в конце 50-х, в начале 60-х ездили за границу режиссеры, ездили активы. Но у него проблемы были с выездом. Но у него было некоторое, я бы сказал, умеренное, но пристрастие к спиртным напиткам. Он мне рассказывал о многих своих заявках, не состоявшихся. Все это усугублялось его одиночеством, потому что он когда-то был женат на Елене Кузьминой, киноактрисе известной, которая потом стала женой Михаила Рома, и в семье Михаила Рома воспитывалась его дочь, которую он любил, но там какие-то проблемы были тоже. Я помню, у него была женщина, которую он любил на Мосфильме. Он звонил от меня. Все это движение было как бы по нарастающей. Он покончил жизнь самоубийством, в гостиничном номере повесился 8 января 1965 года, в день, когда на Рижской студии был худсовет с обсуждением его сценария.
Голос Бориса Барнетта в своем фильме, он исполняет роль генерала фон Кюна.
Что вам здесь надо? Генерал, что вам здесь надо? Мне нужен ваш последний оперативный план, который вы хотите осуществить на юге. Откройте сейф!
Что?
Откройте сейф! Сигнализацию! Дайте план.
У меня его нет. Он хранится в сейфе генерала фон Гумельсбурга. Попробуйте его взять там.
Русской кинодвадцатке «Подвиг разведчика». В 47 году газета «Культура и жизнь» высказывала недовольство. Иностранные фильмы страна смотрит охотнее, чем советские. Речь шла о «Девушке моей мечты». По подсчетам группы киноведов во главе с Майей Туровской, эта трофейная немецкая комедия 44 года с Марикой Рок пользовалась спросом в 10 раз больше, чем «Подвиг разведчика». Предтеча последующих киноподвигов, которые были, если не лучше, то намного популярнее. Так слушательница русской кинодвадцатки, москвичка Валентина Борисовна Георгиева, напомнила нам об абсолютном рекордсмене советского проката. Это двухсерийный фильм о том же Николае Кузнецове «Сильный духом», снятый в 68 году на Свердловской киностудии. 111 миллионов зрителей. Ну и, конечно, Штирлиц.
Надо вам сказать, что Юлиан Семенов имел доступ к архивам и в ГДР, и в разных странах, и у нас здесь. И он копался, выискивал, читал, и вот создал такой вот образ. Максим Максимович Исаев. Эту картину делала женщина, Татьяна Михайловна Леознова, которой я отдаю приоритет в успехе этой картины. Я думаю, что если бы делал мужчина, режиссер, вряд ли бы ему удалось так тонко нас сталкивать, так тонко обрисовывать характеры и ситуации в этой картине. Это ее заслуга. В чем феномен? Не знаю. Все очень как-то было просто, как любая другая картина. И вдруг вот такой вот резонанс не только в нашей стране, но и во всех странах, где она шла, даже на Кубе. На Кубе, куда меня много раз приглашали приехать, он там был национальным героем, этот образ. В Польше, в Венгрии, в Болгарии, в Чехословакии, моей родной милой, где я в Праге очень много снимался, и в их картине, и свои картины мы снимали в Праге многие. Там много у меня друзей было, но с тех пор я уже там, мне не пришлось там быть, к сожалению. Вот.
Вячеслав Тихонов.
Что же дальше?
Дальше вы пойдете со мной, генерал.
Куда?
Туда, куда мне надо. Или на тот свет.
Я солдат, не пытайтесь меня запугать. Стрелять равносильно самоубийству. Вы не сделаете этого.
Сделаю, генерал. Встать!
Подвиг разведчика. Олег Ковалов, Петербург.
Вся задача картины была не менее интересной. Советский человек впервые на экране надел нацистский мундир. И зрители ахали, потому что положительный герой ходил в нацистской форме, И от этого зрители испытывали чувство странное, чувство двойственное. Ибо выяснялось вдруг, что этот герой в обличии врага может волочиться за женщиной, может пить вино, может делать предосудительные поступки. Те поступки, которые он не мог делать в обличии советского человека. В этом отношении фильм воплощал некие грезы о свободе. Грезы о свободе, которая всегда таится в недрах тоталитарного общества. Кроме того, нацистский мундир имел странное свойство, которое потом перешло к такому герою, как Штирлиц. Ибо сериал о Штирлице был популярен при Брежневе, потому что Тихонов играл человека с двойным дном. Эзопов язык говорил о том, что положительные герои фильма – это человек с двойным дном, который думает не то, что говорит, носит не тот мундир, к которому привык. И мы такие, потому что мы носим не ту форму, говорим не то, играем в обществе не ту роль, которая нам навязывается. И в этом отношении советский человек, смотря фильм «Подвиг разведчика», подсознательно чувствовал двусмысленную роль мундира и двусмысленную роль человека с двойным дном, который является положительным героем в 1948 году, человек, который не может сказать то, что он может сказать открыто. Люди в человеке, который маскирует свою сущность, увидели вдруг своего героя.
Надо сказать, что Кадочникову к лицу был и мундир офицера НКВД, в котором он, выполнив задание, возвращается к любимой жене Нине. Кстати, так звали и супругу Берия. Не будем в данном случае говорить о случайных совпадениях. «Подвиг разведчика» – первый советский триллер. В Москве над программой работали Илья Дадашидзе, Марина Тимашева. В Праге – Лина Ширяева. Продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, где сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами!